Отдел «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. На этой неделе большинство российских вузов завершили приемную кампанию, распределив невостребованные бюджетные места между абитуриентами с меньшими баллами, чем у тех, кто попал в списки после первой волны. Возможно, поэтому, не дожидаясь окончательного результата, ректоры и проректоры нескольких московских университетов решили подвести итоги вступительной кампании, рассказав, каким был средний балл ЕГЭ поступающих и сколько абитуриентов претендовало на одно место. Поскольку речь шла о довольно известных столичных вузах, цифры действительно впечатляли. Средний балл за 3 школьных экзамена на лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета равнялся 280. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации на международные финансы на каждое место пришлось 120 заявлений. В Российском же государственном гуманитарном университете конкурс на бюджетные места в среднем составил 30 человек. Конечно, следует помнить, что количество желающих надо делить примерно на 5. Во столько вузов можно подавать документы. Да и средний балл ЕГЭ после второй волны понизится. Однако общее впечатление останется. Российские школьники стремятся получить высшее образование. Несмотря на демографическую яму, это отмечают представители многих столичных университетов. Количество абитуриентов в этом году увеличилось, и не только поступающих на бюджет. Любопытно, что подъем интереса к высшему образованию пришелся как раз на тот момент, когда число вузов в России должно сократиться. И еще одна интересная тенденция, которая проявилась также в прошлом году, не только в столицах. Несмотря на то, что средние баллы ЕГЭ не поднимаются, а кое-где и опускаются, растет проходной балл. Проректор Российского экономического университета имени Плеханова Леонид Брагин проследил динамику этого роста и обозначил факторы, сдерживающие его.
Если проследить этот в динамике процесс, то в 2010 году у нас было 230 баллов, в 2011 году 238 почти баллов, и сейчас у нас по первой волне где-то 248 баллов, средний проходной балл. Нас это очень радует, потому что мы многое ожидаем от тех, кто придет на первый курс. Вместе с тем, можно отметить, несмотря на снижение некоторого количества заявлений, а их в среднем по вузу 17 заявлений на одно место, в этом году отмечается высокий всплеск по сравнению с прошлым годом на треть, а с позапрошлым годом в два раза желающих обучаться на внебюджетной основе. В среднем за последние 3 года мы ни разу не повышали стоимость обучения, только в этом году она немножко поднялась, средняя это где-то 220 тысяч в год. Причем должен сказать, что эта сумма не меняется в течение всего срока обучения, мы заключаем контракт при поступлении, и студент или, наверное, скорее родители студента выплачивают эти деньги, стоимость обучения не повышается. У нас есть проблема, которая также сдерживает, может быть, и средний балл, может быть, и качество наших обучающихся. Это общежитие. К сожалению, мы в состоянии выделить не более 200 мест в нашем общежитии для студентов нового набора, для наших абитуриентов. Поэтому, естественно, часть ребят очень перспективных, толковых ребят, которых мы хотели бы видеть в стенах нашего вуза, они не смогли у нас обучаться из-за того, что мы не можем гарантировать место в общежитии.
Действительно, отсутствие мест в общежитии сдерживает мобильность абитуриентов, хотя и не отменяет ее. В Московском государственном университете экономики, статистики и информатики более половины первокурсников иногородние. Об этом рассказал проректор МСИ Виталий Минашкин.
Достаточно такими стабильными темпами последние годы растет доля иногородних абитуриентов. Вот в МСИ она превышает сейчас в этом году 51%. При этом, конечно, не все те, кто поступает из других городов, понимают, с чем они столкнутся в Москве. Но помимо общежития, общежития тоже разные. Вот мы практически всех обеспечены общежитиями, но часть их арендованные общежития, а стоимость арендованного места это 4, 5, 6 тысяч рублей. Вот помимо этого есть проезд, есть питание, есть одежда и так далее. Поэтому, конечно, часть из этих ребят тоже сталкивается с очень большими трудностями, когда они уже потом сталкиваются с реалиями жизни. Что касается по проблемным некоторым вопросам. Ну, в частности, достаточно большое количество лиц, который имеет право на внеконкурсное зачисление. Вот мы ощутили в этом году. И если вот в главном вузе, предположим, у нас 500 мест, 499 бюджетных, когда 231 заявление, это вот льготные категории, конечно, это очень много. Поэтому ребята с баллами, у которых там, предположим, 230-235, они оказываются на таких местах, как 1200-1300 место. Вот, и шансы, конечно, очень серьезно уменьшаются. Хотя эта категория льготников, она очень дифференцирована. Там есть хорошие ребята, которые потом показывают великолепные результаты, хорошо сдают сессию и так далее. Но достаточно значительная часть, которая не выдерживает, в общем-то, первую сессию не проходит. И поэтому мы теряем как бы эти места, вот, вынуждены на эти места зачислять тех, кто прошел на вне бюджета, как правило, это более низкие баллы. Поэтому здесь есть определенная проблема. Что касается по отдельным направлениям подготовки, то я поддерживаю моих коллег, что по-прежнему финансисты, менеджеры очень-очень популярны, но последние вот года два наметилась еще одна тенденция, очень популярна еще вот до, так сказать, перехода на бакалавриат, специальность, а сейчас это профиль, государственное и муниципальное управление ГМО. Ну, то есть, как бы, дети почувствовали, что достаточно неплохо в России быть чиновниками, да. Ну, а в целом по первой волне у нас средний балл получился 267 баллов абитуриентов, и мы этим баллом довольны.
Здесь надо заметить, что один из немногих рейтингов высших учебных заведений в России, который составляет Высшая школа экономики, основывается на показателе ЕГЭ как показатель успешности вуза. При всей ограниченности такого исследования других критериев оценки качества образования в России пока нет. Я спросила у Виталия Минашкина, кто, по его мнению, должен устанавливать эти критерии.
Ну, конечно, критерии по-прежнему, критерии все-таки это трудоустройство. То есть я могу сказать, что когда ко мне, например, на пятом курсе обращается работодатель и просит дать ему экономиста отличника с лучшими результатами, так сказать, вот в конце пятого курса, чтобы мы его возьмем к себе на работу, я даже не иду в аудиторию, потому что я понимаю, что все лучшие уже работают. И вот это вот уже как бы качество. То есть здесь я спокоен. А если по каким-то специальностям, предположим, я чувствую, что здесь как-то востребованность меньше, да, то это уже должно быть предметом детального изучения.
То есть студенты уже на стадии обучения идут работать. Да, это общая, да, сейчас тенденция. Это общая, об этом это мало общая, говорят, да, но это действительно есть.
Да. Знаете, здесь, конечно, нельзя перегибать палку, потому что когда студент начинает работать, предположим, как-то на втором курсе пытаться что-то делать, в начале третьего, на третьем, то здесь уже получается определенное противоречие, потому что он начинает пропускать занятия, сначала ему кажется, что ничего страшного, потом эта лавина как бы нарастает, и, к сожалению, очень много печальных случаев, когда студенту приходится выбирать, а иногда уже и выбирать не из чего, потому что по учебе у него много долгов. Поэтому вот оптимальный результат, когда студент начинает аккуратно работать, где-то с середины четвертого курса. Но если мы говорим о пятилетнем образовании, специалитет, да, предположим. Ну, может быть, для бакалавриата чуть пораньше, но примерно там же. Но ни в коем случае это не должно идти в ущерб учебе. И что касается магистратуры, то понятно, что сейчас, вот я говорю за свой вуз, но и в большинстве, я думаю, такая ситуация. Магистры – это тоже взрослые люди, которым тоже уже нужно кормить семью, выстраивать свою карьеру, служебную лестницу продвигаться. Поэтому они работают уже, ну, на 95%. Поэтому занятия для магистров, конечно, должны быть по такому графику, который им удобен. То есть это вечернее время, модульное обучение, использование различных, опять же, электронных технологий, ресурсов. Только так мы можем вот обеспечить сочетание этих процессов.
А как оценивать качество, скажем, вот лекций преподавательского состава? Вот то, что говорят с учителями, да, очень часто говорят, что вот учителей вот такие, какие есть, никуда они не уйдут и на пенсию не пойдут. Да? То же самое, на самом деле, и с вузовскими преподавателями, потому что вот это вот качество образования, которое мы имеем, оно непосредственно связано с ними. Как оценивать это по уровню студентов? Ну, студенты тоже не всегда хороши, да, так мы знаем. Ну, мы же не можем серьезно в российской действительности говорить там об уровне цитируемости, это же понятно, да,
что. Знаете, на самом деле оценка клиентам, то есть студентам, дает самые лучшие результаты. Я вот как проректор очень много раз убеждался в этом, что студенты, как правило, ну, оценивают очень адекватно преподавателей. Вот различные системы рейтингов, вот мы стараемся различные, у нас есть и электронные рейтинги, и опрос студентов по результатам семестра и так далее. Где, например, мы понимаем, что это очень сильный, хороший преподаватель, и у студентов оценка, например, 4 там, и 9 десяток, где мы понимаем, что есть проблемы, и у студента тоже есть проблемы. Но здесь еще на руку играет та открытость учебного процесса, которая в последние, так сказать, годы все больше и больше как бы свойств нашему образованию. Потому что уже вот сталкиваемся с таким случаем, когда не только студент, но и родитель тоже понимает, что происходит в аудитории, он видит, предположим, там электронный дневник студента, он видит видит те мероприятия, которые у нас идут вот в электронной системе обучения, и родитель тоже высказывает свою оценку. И я должен сказать, что не всегда она положительная. То есть, вот, например, один случай у меня был в этом году, когда родитель, посмотрев материалы, сказал, что эти материалы, по его мнению, не соответствуют тому, что должно изучаться в этом курсе. Как бы это был предмет служебного разбирательства в университете.
Вы готовы к тому, что вам, может быть, придется с кем-то соединиться?
Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос. У нас есть несколько, например, интеграционных проектов с Арктическим университетом, с другими вузами. Это проекты, которые именно вот, они, скажем так, объединительны, но не на юридической основе, а на основе использования совместных ресурсов и инструментов.
Ну, это нормальная система взаимодействия, это... я вас о другом спрашиваю.
Ну, вы знаете, поживем, увидим, как говорится. Но если говорить о филиалах, у нас в МСИ достаточно много филиалов, да, и мы вот какое-то время, так сказать, эти филиалы даже наращивали. У нас была ситуация, когда нам была передана целая сеть Росстата, учебных центров Росстата, и число филиалов большое выросло. И, конечно, мы здесь ведем вот эти процессы оптимизации этой филиальской сети, потому что, на самом деле, в чем вот сила филиалов? Сила филиала может быть только в использовании ресурсов главного вуза. Но если это филиал небольшой, предположим, если там учатся 200 студентов, да, если там действительно небольшой штат преподавателей, то, конечно, наверное, такой филиал не жизнеспособен. А здесь та вот политика, которая проводится, мы к ней относимся совершенно адекватно.
Другое дело, что некоторые сильные университеты поддерживаются государством, тогда как остальные выживают самостоятельно. Но даже среди успешных вузов существует негласная конкуренция, о которой мы сегодня также поговорим. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мой следующий собеседник – ректор Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики Александр Сигов.
Какие вы видите вот внутри своего вуза критерии оценки качества? Потому что, с одной стороны, у вас есть хорошая репутация вашего вуза, с другой стороны, допустим, когда делали рейтинг по олимпиадникам, приоритетам, которые они высказывают и тубальникам, значит, ваш вуз...
Не
вошел, да. Да, с другой стороны, вас поддерживает, наверное, поддерживает государство, если у вас есть вот заказ на целевиков, да. Вот как вам в этой ситуации быть, как вам оценивается качество того образования, которое вы, собственно, даете?
Ну, я думаю, что главное в этой оценке – это учет мнения работодателя. Конечно. И вот я все время это говорю и продолжаю сейчас тоже утверждать, что мы должны научить человека, с одной стороны, пользоваться всем тем богатством, которое выработало человечество, то есть уметь находить нужное ему, то есть работать с информацией в самом широком смысле слова. И, с другой стороны, уметь работать руками и головой, выполняя конкретный проект, то есть создать человека креативного, компетентного, умеющего найти то, что ему нужно, умеющего работать в команде и понимающего, что, так сказать, есть некое задание, которое должно быть сделано, выполнено, можно сказать, даже любой ценой, потому что мы работаем с оборонной промышленностью, у нас, может быть, такие критерии более жесткие. И вот если это так, то человек, несомненно, подходит на роль вот там руководителя, инженера, кого угодно, выпущенный из вуза. А если говорить о более детальных критериях, то каждая отрасль должна вырабатывать свои критерии. Они, наверное, будут разными.
Ну вот вам есть чем объединиться, чтобы выработать эти критерии?
Прежде всего, мы объединяемся в выработке критериев с нашими базовыми предприятиями, именно в силу своей системы. То есть у нас их более 50, и есть очень крупные, есть мелкие. В основном, конечно, легче работать с крупными в этом плане, потому что они потребляют много людей, и у них есть соответствующие службы там всякие, и все. И вот мы с ними как раз это и делаем, да.
Вы готовы морально к тому, что, может быть, придется с кем-то объединиться?
Ну, морально мы живем в России, мы граждане ее, поэтому будем выполнять законы, придется, если что-то делать, будем соединяться. Но вот опять-таки объединяться можно только исходя из каких-то разумных положений базовых, чтобы в результате не получилось ослабление того учреждения, которое возникло в результате объединения.
Ну, вообще, на самом деле, укрупнение показывает, что это очень сложная вещь, да. Вот те процессы, которые происходят, собирание под федеральные университеты.
Мы видим, что сегодня они еще не вышли на тот уровень, который им полагался бы по всем показателям, и по научным работам, и по соответствующим специалистам, которые были бы востребованы и высоко оценены. Это мы все видим, и Южный федеральный, и Сибирский федеральный, и другие, и уровень поступающих тоже, вот, например, очень низкие баллы студенты имеют. То есть все это так, потому что, на мой взгляд, не все было продумано при таком почти механическом слиянии нескольких вузов в один вот такой федеральный университет? Ну, как, допустим, можно усилить кафедру, если ты присоединил, предположим, к финансовому университету, где действительно есть какая-то мощная школа, ты присоединил, допустим, какой-нибудь филиал там заочного вуза, ну да, там пришли три преподавателя, они ничего не усилили, они только ослабили. Это, конечно, ну, неразумно.
Здесь надо заметить, что в МИРЭА учатся 20% студентов по целевому набору, чей аттестат никак не учитывается при приеме. Но если для других университетов подобного рода студенты тяжелая повинность, то для вуза, связанного с оборонной промышленностью, спасение. Впрочем, и здесь конкурс в среднем составил 14 человек на место.
Ну, конечно, это ни о чем не говорит, и мы, понимая это, работали буквально индивидуально с каждым из подавших заявления, чтобы понять, во-первых, как-то определить их склонности, лучше и четче осознавать, ну, и подумать о том, какие специальности, соответственно, им будут ближе. У нас набор общий порядка 700 человек, целевой набор тоже вот прошел, полностью все зачислены. Имеются инженерные специальности, то, что было в старое время. Ну и, конечно, большая часть – это подготовка в рамках бакалавриата. Вот если говорить о итогах по большим направлениям, по факультетам, то факультет кибернетики полностью завершил набор, довольно хорошие результаты. Факультет информационных технологий в значительной степени закончил, там в первую волну принято около 80%. Труднее было положение на факультетах электроники и радиотехническом, специальности, которые почему-то, мне кажется, это странным, почему-то меньше привлекают абитуриентов, и там и конкурс чуть пониже, и уровень, мы чувствуем, уровень абитуриентов тоже ниже. Еще можно отметить, что очень интересует абитуриентов по-прежнему направление подготовки, где ведется инженерная подготовка, не бакалавриат, а инженерная. Вот, например, на компьютерную безопасность по специалитету конкурс был 32 человека на место. Радиоэлектронные системы и комплексы, несмотря на общее снижение интереса к радиоэлектронике, вот по специалитету было 80 человек на место. И по нанотехнологиям раньше мы имели достаточно низкий конкурс на эти специальности. Вот в этом году 31 человек на место подали. Ну, интересно, вот мы в этом году попытались немножко изменить агитацию в течение года, расширить круг участников. Раньше мы давно проводили один день открытых дверей, потом два, теперь уже три. Широко транслируем все это в интернете. Привлекли для работы приемной комиссии много молодежи и организовали студенческий отряд. Раньше были студенческие строительные отряды, сегодня они по разным направлениям работают. Ну и вот у нас есть сильный педагогический отряд, никакого отношения к этому не имеющий, и хороший, очень квалифицированный студенческий отряд, который занимается целиком вот приемной кампанией. Ну, интересно вот отметить такие вещи. Мы проводим анкетирование абитуриентов, и сейчас предварительные итоги анкетирования уже есть. Я могу несколько цифр привести вот из этого анализа анкет абитуриентских, то есть их было около 9 тысяч обработано. Вот привлекает при выборе вуза прежде всего трудоустройство. 75% ответили, что для них это главный фактор. Качество образовательных услуг 70%. Вот дальше идут низкие уже показатели. Например, радости и интерес студенческой жизни 18% студентов, абитуриентов только интересует. Территориальная близость к дому 16%. Наличие военной кафедры. Если помните, там 10 лет, 20 лет назад это был один из важнейших показателей для вуза. Есть ли военная кафедра? Сегодня 15% только обратило внимание на наличие военной кафедры. Дополнительные программы обучения также слабо привлекают, 15%. Ну и там, допустим, позиция вуза в рейтинге вузов вообще 10%. А, на мой взгляд, довольно странный результат. По совету родителей вуз выбрали всего 5% абитуриентов. Ну, это такие забавные цифры, которые существенно отличаются от того, что мы имели раньше по этим направлениям.
Александр Сигов прав. Приоритеты действительно сильно изменились. Именно поэтому с таким негодованием общество встретило предложение возобновить обязательное распределение после окончания вуза. С другой стороны, попавшие в вуз по направлению после окончания далеко не всегда спешат отработать свой бонус. В связи с этим ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Эскендаров предложил внести в правила приема изменения.
В этом году в правилах приема ограничение 15%, не более 15% от количества бюджетных мест. Это тоже большая цифра. Вот если бюджетных мест на Россию выйдет 290 тысяч, это на дневное отделение. И вот считайте, 15% это такое количество людей, которые по целевым порядкам были зачислены вне всяких конкурсных систем. Но никакой гарантии, что закончивший вуз вернутся в те организации или в те регионы, нет никакой. Поэтому предложение наше будет заключаться в том, чтобы обязательно в порядке регион, который направляет вуз, и сам абитуриент заключали соглашение, что он обязательно в порядке возвращается в организации или в регион, отрабатывает, иначе он должен вернуть деньги бюджетные, которые потратили. Но еще раз хочу подчеркнуть, в этом году я внимательно наблюдаю не только за своим вузом, но и за другими вузами, я не слышал, чтобы где-либо были серьезные нарушения порядка.
Действительно, в этом году федеральные службы по надзору в сфере образования были приняты меры, которые, с одной стороны, сделали процедуру зачисления прозрачной, а с другой установили жесткий ведомственный контроль. Что, впрочем, не помешало Российскому студенческому союзу выявить нарушения в 10 вузах, в числе которых оказались Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет и Педагогический университет имени Герцена. Надо полагать, что в скором времени в этих вузах будет предпринято расследование. Теперь в этом заинтересованы не только студенты и их родители, но и довольно влиятельные конкуренты. Рассказ продолжает ректор финансового университета Михаил Искендаров.
С одной стороны, меня радует, что средний балл принятых по первой волне – это 90 баллов. Это фактически абсолютно круглые отличники. Но уверен ли я, что эти 90 баллов полностью соответствуют тем знаниям, которые имеют эти абитуриенты? Нет. Поэтому мы каждый год проводим в сентябре месяце, это и не скрываем, собственное входное, скажем там, испытание для того, чтобы реально посмотреть, что стоят эти пришедшие с такими огромными баллами абитуриенты, чтобы понять, какие дополнительные занятия надо проводить, консультации, на что ориентировать преподавателей. Мы в год отчисляем, наверное, примерно 6-7%. Это очень большая цифра. Если конкретно, то могу сказать, что в прошлом году мы отчислили более 80 человек, которые обучались на бюджетной основе, и примерно 120 человек, которые обучались на платной основе. Я при этом не хочу еще раз говорить о том, что ЕГЭ не отвечает требованиям. Я за ЕГЭ, что надо совершенствовать порядок приема, надо КИМы совершенствовать, безусловно. Надо посмотреть и навести в ряде регионов больше порядок, чем сегодня. Ну, я не буду говорить о том, что среди поступивших есть люди с очень большими баллами из одних и тех же регионов. Это каждый год. Мы разговариваем с руководителями этих регионов, обращаем внимание, что это нереальные цифры, но это не значит, что нет предела совершенствования.
Это был Михаил Искендаров. Разговор о том, можно ли по количеству поданных заявлений судить о популярности вуза и влияет ли проходной балл ЕГЭ на успеваемость студента, мы продолжим после короткого перерыва на новости.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Президент Египта Мохаммед Мурси в воскресенье отправил в отставку министра обороны, недавнего руководителя Высшего военного совета страны, фельдмаршала Хусейна Тантауи, а также начальника генштаба Сами Энана. Тантауи Энан, фактически руководивший страной в период после свержения Хосни Мубарака, назначенный советниками президента. Одновременно Мурси отменил внесенные недавно в Конституцию поправки, ограничивающие его полномочия. В Дагестане в результате вооруженного нападения сегодня был убит полицейский, погибший сотрудник правоохранительных органов Хасавюрта. Нападение произошло в черте этого города на автотрассе Хасавюрт-Бабаюрт, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД. В Раменском районе Подмосковья сегодня в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 5 человек. Все они скончались на месте, сообщили в управлении МЧС по Московской области. Там отметили, что еще 2 человека получили ранения. В тяжелом состоянии их доставили в центральную больницу города Бронице. На согласованный митинг оппозиции в центре Казани собрались около 200 человек. К ним присоединились и участники стартовавшего в пятницу в Москве автопробега «Белый поток», проходящего под лозунгом «Люди свободны, свободна страна». Посольство Швеции в Минске поступила угроза в адрес всех находящихся в Белоруссии шведских подданных, подтвердило сегодня Министерство иностранных дел Швеции. Информация об угрозе была размещена на сайте посольства 10 августа. Спустя неделю после отъезда из Белоруссии шведского посла Стефана Эриксона и спустя два дня после того, как белорусские власти объявили о закрытии своей дипломатической миссии в Стокгольме, заявив о нежелательности пребывания в Минске всех шведских дипломатов, отмечает Франс-Пресс. Власти Ирана пересмотрели данные о жертвах двух землетрясений, произошедших в субботу на северо-западе страны. А по данным, которые привел министр внутренних дел Мохаммад Найджар, погибли 227 человек.
В эфире «Классный час свободы». Образование и общество. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы подводим итоги вступительной кампании 2012 года, а заодно пытаемся понять, в какой степени средний проходной балл ЕГЭ свидетельствует об успешности вуза. Простая логика подсказывает, что привлекательность вуза для абитуриентов основывается на нескольких факторах. По-прежнему важно территориальное расположение и, как производное, наличие свободных мест в общежитии. Только самые успешные выпускники рискуют отправить документы в столичные университеты. Остальные же стараются найти вуз недалеко от дома. Перераспределение бюджетных мест в пользу практических специальностей повышает конкурс в гуманитарной сфере и еще больше снижает планку на техническом направлении. С другой стороны, сокращение гуманитарных факультетов в регионах провоцирует наплыв желающих поступить в центральные университеты. Об этом рассказал ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар.
РГГУ в этом году тоже не ожидал такого результата с точки зрения количества заявлений, потому что все прогнозировали, что абитуриентов должно быть меньше. А у нас рекордное количество заявлений. Более 22 тысяч заявлений на наши бюджетные места было подано. Это в среднем более 30 человек на каждое место. Но по сравнению с прошлым годом 21% роста. Это ничего не говорит, кроме того, что все-таки в российском обществе престиж высшего образования по-прежнему велик, гуманитарного тоже. Ну и о том, что вот есть определенные вузы, которые на слуху, которые интересны абитуриентам, и независимо от того, как их там оценивают органы управления образованием, но они в обществе пользуются популярностью. С другой стороны, некоторые изменения, конечно, произошли. Я считаю, что наше предложение, хотя, правда, через два года, но все-таки реализовано было, о том, что победители олимпиады, призеры подавали только в один вуз, как, кстати, и все остальные категории абитуриентов, которые пользуются льготами. И, мало того, зачисление их происходило до первой волны. И тем самым вузы уже знали, в том числе и мы, какое количество мест они заняли. И абитуриенты знали, что, так сказать, остается на общий конкурс. Это очень хорошее начинание, которое, я считаю, крайне важно закрепить. Но учитывая, что ситуация, допустим, в Москве, она не единая. Гуманитарный университет – это огромное количество малых программ. Это объективно так. Так же, как творческие вузы. У нас есть программы, где не может быть больших, так сказать, групп, просто по определению. Мы не можем готовить сотнями, допустим, египтологов или театроведов. То есть у нас очень много таких программ, ну, или по отдельным восточным языкам, или даже по мертвым языкам у нас такие программы есть. Поэтому это неизбежно, что, так сказать, такие программы небольшие есть. И одновременно это правило, которое, так сказать, в общем, введено со сводом ЕГЭ, тоже, мне кажется, требует некоторого уточнения для таких вот программ. Почему? Да потому что наиболее успешные по итогам ЕГЭ абитуриенты в Москве, они, конечно, имеют все права, это совершенно справедливо, не только подавать в 5 вузов, в каждом 3 программы, но и участвовать на самых высоких возможных местах в этих конкурсах. Но пойдут они все-таки в одно место. Я-то считаю, что все-таки волны должны рассматриваться не по в целом по количеству поданных заявлений и подлинников, а не по формальному признаку, допустим, вот по списку идет, там, если, допустим, 8 мест. Этих 8 мест, понимаете, 22 тысячи заявлений. Сколько надо, 8 раз отмерить, сколько нужно волн, чтобы этих 8 мест так вот зачислить, строго говоря, по не рейтингу, а по списку от высшего к низшему. Мне кажется, все-таки нужно волны делить не по этому принципу, а по принципу тех, кто принял решение поступать в ВУЗ и знает, куда они поступают, а по количеству баллов. Тогда, конечно, это все-таки будет более рационально и одновременно более справедливо, потому что получается, что середняки, они ждут тех, кто решит свою судьбу в первой волне и никуда не могут попасть, и одновременно, я не говорю о низших баллах, я говорю о тех, кто достаточно хорошо, успешно сдали ЕГЭ, и которые, в общем, имеют полное право на то, чтобы они были... В итоге они все равно будут зачислены, но просто эта оттяжка, она ничего не дает. Вот мне кажется, что, конечно, тут надо какие-то уточнения сделать. Особенно по небольшим потокам, а по мелким. Что еще интересно в этом году? Вот это меня несколько даже радует. По данным нашего университета, все-таки вот доли тех, кто подавал сразу в три программы, меньше, чем прошлые годы. 2-3 программы, так сказать, у нас, если в прошлом году было это чуть ли не 75% с тех, кто подавали, то в этом году даже меньше половины. То есть все-таки идет какое-то некоторое более целеустремленное представление о выборе будущей профессии. В какой-то мере, я надеюсь, это связано и с элементами вот, профориентационной работы. Хотя тут есть огромные резервы, потому что мы все-таки как-то часто забываем, что призвание еще никто не отменил.
Как и список вечных профессий. По-прежнему высокий конкурс в медицинские вузы и по-прежнему привлекает актерская карьера. Об этом рассказал ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов.
Конкурс остается по-прежнему достаточно высокий во все театральные вузы. Ну, хотят у нас люди стать актерами, любят эту профессии. Мы, в общем, привыкли уже к этой системе, поэтому головной боли не было, была такая легкая мигрень. Высокие баллы, они все равно меня смущают, потому что ты получаешь высокие баллы по гуманитарным специальностям, а потом в ходе обучения, когда я вижу, скажем, служебные записки или объяснительные записки, написанные студентами, ты понимаешь, что у него никогда не могло быть ни пятерки, по старым цифрам, не четверки по русскому языку. Говорят плохо, литературу знают плохо, несмотря на высокие оценки. Поэтому я до сих пор считаю, что вот такая прямая зависимость между средним образованием и высшим образованием, она, конечно, пока, мне кажется, работает не очень удачно. Другое дело, что у нас, у театральных вузов, вообще у вузов художественных, есть возможность все-таки набирать. У нас есть свой инструмент, это непосредственные экзамены, где все-таки многое становится на свои места, и поэтому мы набираем все-таки тех, кого считаем нужным. Надо сказать, что в этом году мы набрали 2 курса, бюджетный и внебюджетный. Курсы небольшие, 30 человек в одном случае, 32 человека в другом случае. Всегда возникает вопрос, просто заранее хочу сказать, соотношение москвичей и не москвичей. Значит, вот на один курс, по-моему, 10 москвичей из 31, а дальше такие города, как Саратов, Рязань, Омск, Тольятти, Тверь, Новосибирск, Самара, Ульяновск, Краснодар, Иркутск, Махачкала и 3 человека из Белоруссии, из Витебска, Минска и даже Барановичей. А на другой курс тоже, по-моему, 12 москвичей, несколько человек из Московской области и дальше Красноярск, Улан-Удэ, Тюмень, Краснодар, Владивосток. И в отличие от того курса, где 3 из Белоруссии, 3 Украина, Харьков, Запорожье и Херсон, Казахстан и даже Таллин, Эстония.
Здесь надо заметить, что по международным меркам иностранные студенты – бесспорный признак успешности университета. Пока, правда, российские вузы конкурируют исключительно между собой. И некоторые из них, научно-исследовательские и федеральные университеты, находятся в привилегированном положении. Какие дополнительные возможности дает государственная поддержка, я попробовала выяснить у заместителя проректора по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета Игоря Сопы.
Если говорить о приемной кампании, то в целом она особенно не отличается от той, которая была в прошлом году. Но, пожалуй, за исключением одного момента, что в этом году и средний балл ЕГЭ у нас ожидается большим. Это первое. Второе, у нас очень сильно расширилась география тех студентов уже первокурсников, которых мы зачислили. По тому первому зачислению мы зачислили уже свыше 1900.
Это примерно какой процент от общего числа?
В первой волне у нас каждый четвертый – это абитуриент, но ныне студент из-за пределов даже Приморского края. То есть это Дальневосточный федеральный округ, это у нас Сибирь, это у нас западные регионы, как ни странно.
Но я имела в виду другое, я имела в виду, вы в первую волну какой процент заполнили?
Вот, мы бюджетных? Заполнили свыше 75%, а ряд даже специальностей, которые являются приоритетными в плане развития Российской Федерации, то по многим у нас уже полностью все заполнено. Ну, например, по таким, как физика, как химия, как геология, география, здесь контрольные цифры приема уже полностью заполнены.
А как это удалось? Потому что, вот, собственно говоря, опыт Центральной России показывает, что по-прежнему лидируют менеджеры, юристы, финансисты.
Здесь ничего нового, на самом деле, вы не сказали. Потому что, если говорить о конкурсе, то действительно наивысший конкурс – это среди экономистов, среди менеджеров и среди юристов. То есть здесь ничего сильно не поменялось. Ну, например, на государственное муниципальное управление конкурс свыше 50 человек на место. Но то, что интерес к инженерным и, естественно, научным специальностям существенно вырос, это факт. За счет чего? Ну, за счет того, что уже и с точки зрения трудоустройства по этим направлениям наблюдается прогресс. Я хочу заметить, что в соответствии с программой развития университета до 2019 года мы выделили для себя и вообще говоря для развития экономики региона, по сути, 6 приоритетных направлений. Среди них, вообще говоря, гуманитарному циклу, наверное, мы можем выделить только одно, это востоковедение и то все, что связано с исследованием и изучением Азиатско-Тихоокеанского региона. А другие, вот, оставшиеся 5 направлений развития университета, они полностью завязаны на инжиниринг, на логистику, на нанотехнологии, если хотите, на изучение Мирового океана, причем комплексное изучение Мирового океана, на транспортно-логистический комплекс. И в совокупности с теми инвестициями, которые вкладывает правительство Российской Федерации в развитие региона, эффект достаточно понятен.
О федеральном проекте Дальневосточном университете рассказывал Игорь Соппа. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим об итогах вступительной кампании с теми, кто удачно ее завершил. Потому что публично признать проблемы с зачислением – то же самое, что подписать вузу приговор на уничтожение. Итак, мой собеседник, заместитель проректора Дальневосточного федерального университета Игорь Соппа. Понятно, да, что регион развивается, пришли туда деньги, но и у вас появилась возможность привлекать студентов особым образом, да, потому что я помню, что еще в прошлом году ваш университет оплачивал абитуриентам с хорошим аттестатом дорогу для поступления.
Да, таких было 106. Сейчас по первой волне уже их свыше 200. Так называемых, ну, как мы их условно называем, высокобальниками, то есть это те абитуриенты, которые по результатам ЕГЭ набрали 200 и более баллов по трем экзаменам, которые являются вступительными на соответствующую специальность. У нас в прошлом году, кстати, на юриспруденцию проходной балл ЕГЭ был 232 балла. В этом году, скорее всего, он будет выше, и причем выше существенно. Мы прогнозируем чуть ли не 250. Это из 300 возможных, чтобы было понимание.
Это и по московским меркам достаточно высокий балл, конечно.
О, и мало того, у нас ряд инженерных специальностей завершили набор, имея средний балл по ЕГЭ свыше 200.
А к тому же, наверное, у вас все-таки есть общежитие. Ну, у вас
да,
строится...
Да, но надо и... не забывать, что у нас вводится вот по завершении саммита, а сама процедура... Открытие нового кампуса университета будет во время саммита АТЭС. Это огромный город на острове. Туда сделан самый длинный в мире вантовый мост. Причем мне удалось по нему проехать уже на собственном личном транспорте. Впечатления, конечно, просто изумительные. Ну, красота, современнейшие технологии. Это все чувствуется, это все ощущается, это все величественно. И вот, когда проезжаешь середину моста, открывается шикарнейший вид на новый кампус университета. А там, вот если говорить об абитуриентах, все-таки 11 тысяч мест для проживания в общежитиях. Причем надо понимать, что это не общежитие, а на самом деле это гостиницы уровня 3 звезды.
А оплачиваться вот. Как они будут так же?
Вы знаете, тут ситуация очень интересная. Сами студенты, наш департамент молодежной политики совместно с Объединенным студенческим советом посмотрели, за счет чего складывается цифра проживания в общежитии. Значит, убрали оттуда то, что студенты могут делать сами. И у нас стоимость проживания вот в этих трехзвездочных отелях в зависимости от комфортности составляет от 2300 в месяц за койко-место до 7500. А если учесть, что мы еще за целый год занимались еще и стипендиальной политикой, и сейчас у нас отличник в приоритетной специальности получает 7500 рублей в месяц, соответственно, неприоритетный – это 3600. Это существенно выше, чем в среднем по России.
Игорь Владимирович, ну вы согласитесь, что отличников все-таки не так много, это трудно.
Вы знаете, как ни странно, но вот мы третью сессию прожили вот в этом режиме. У нас вот успеваемость, например, по летней сессии составила 89%. И из них почти что половина, из тех вот, кто успешно сдал все экзамены. Ну, понятно, что кто-то еще досдаст, да, есть такая возможность. Это те, кто обучается на 4,5. Дело в том, что политика вуза сейчас, она такова, что мы не собираемся, я так немножко по-студенчески скажу, нянчиться с теми, кто не хочет учиться.
Самая, может быть, непопулярная школа.
Как ни странно, вот таких сейчас у нас нет.
То есть вам удалось невозможно.
Что значит популярное, непопулярное? Значит, можно говорить о том, что вот здесь столько-то человек на место, здесь столько-то на человек на место. Но по тем специальностям, по которым уже достаточно массовая подготовка, по ним выделяется небольшое количество бюджетных мест. Поэтому, например, если выделено там 20 бюджетных мест, а желающих 200, да? А, например, на приоритетные направления подготовки, вот те, которые относятся к инженерным, к естественно-научным, да, к биомедицинским, там выделяется большее количество бюджетных мест. Желающих может быть больше, а конкурс получается вот, чисто объективно не очень. И вот спрашивается в задачнике, а что же все-таки приоритетным является?
Да, это арифметика простая, Игорь Владимирович, но я вас спрошу о более сложном. Приходят ли вот на эти приоритетные направления люди с хорошим баллом аттестата? Потому что после того, как действительно министерство перераспределило бюджетные места, да, вот в пользу как бы полезных направлений, туда действительно появилась возможность прийти большему количеству людей, и туда и так шли с не очень высоким баллом по ЕГЭ. А когда еще больше мест, ну, уже просто вот совсем троечники.
Мы проанализировали приемную кампанию прошлого года, учли вот эти нюансы, связанные с тем, что у нас действительно с низким баллом шли студенты на те или иные специальности. Кстати, их было не очень много, если уж на то пошло. Мы постарались в этом году просто либо уменьшить контрольные цифры приема при подаче заявки, да, но раз туда не идут с высоким баллом, ну, значит, там что-то не так. Либо от некоторых, это тоже единичные, мы просто отказались. Вот. Ну, вот если говорить по этому году, например, вот у нас есть направление подготовки или образовательная программа, технология лесозаготовки и перерабатывающих производств. Ну, вот не очень охотно. В прошлом году не очень охотно шли. В этом году уменьшили еще контрольные цифры. Но, тем не менее, все равно, ну, не очень. Mm-hmm. А, например, если взять горное дело или строительство, архитектуру, да, нефтегазовое дело, здесь с очень высоким баллом. Ну, понятно, у нас эти направления развиваются достаточно интенсивно.
А студентов сколько предполагается, бюджетников и платников?
Не готов ответить по одной простой причине, что договорной набор как таковой еще пока у нас не состоялся, потому что понятно, что идет зачисление на бюджетные места, есть основной приток договорного контингента будет после 10 числа.
Примерно это у вас какой процент?
Примерно могу сказать. Это примерно 50 на 50.
Да, а сколько бюджетников?
Сколько бюджетников?
Да, вот так. На эти 4 с лишним тысячи преподавателей.
Вы не забывайте, что эти преподаватели займут около 3300 ставок. Обычно, когда идет вот такой расчет, сколько на одного преподавателя студентов, да, то исходят все-таки от ставки, а не от количества людей. Вот. Но вообще у нас вот сейчас коэффициент приближается 1 к 11. То есть на одного преподавателя у нас 11 студентов. Хотя мы все-таки стараемся, чтобы эта цифра падала, потому что если мы претендуем на университет мирового уровня, то... По-хорошему, мы должны выйти на цифру 6-5 студентов на одного преподавателя. Но, кстати, мы здесь тоже неплохо продвинулись, потому что прошлый год, когда мы начинали, то у нас было 14 студентов на одного преподавателя. Среднестатистически по университету.
Безусловно, небольшое количество студентов на одного преподавателя улучшает качество образования. Правда, большинство региональных вузов, в отличие от федеральных университетов, за последние годы, благодаря государственной политике поддержки сильных университетов, вынуждены это количество увеличивать. Результаты такой дифференциации проанализировала директор Института развития Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Действительно меняется ландшафт, институциональный ландшафт высшей школы, меняется он как бы с двух сторон. Безусловно, со стороны власти, федеральной власти, правительства в том числе, речь идет о формировании системы и федеральных, и национальных следствий, это несомненно. И с другой стороны идет влияние и поглощение вузов, что называется, на договорных основаниях между собой. Сегодня уже 27 вузов имеют опыт присоединения и других вузов, и техникумов. И в этом смысле это уже нельзя сказать, что только единичные случаи. Эти случаи уже исчисляются несколькими десятками. И вот здесь возникает ряд проблем, которые, мне кажется, что есть смысл обсудить. Проблема первая связана с тем, что, вообще говоря, российские вузы, даже если они соединяются и объединяются, они позиционируются все-таки не в глобальном секторе образования. Создание филиалов в других странах, причем в тех странах, где выше качество образования, и в этом смысле некоторые амбиции позиционирования на новых рынках, которые бы мотивировали к повышению этого качества. Неважно, будет ли это только образовательные программы, интеграция науки с образованием или открытие современных научных проектов. Вот здесь, мне кажется, что мы очень слабо позиционируемся. Практически нет вузов российских, которые имели бы не то, чтобы там, как некоторые зарубежные вузы, по 50-60, а иногда даже до 100 филиалов во всех странах мира, причем с качеством программ, мало отличающимся от того, что реализуется в самом центральном вузе. Конечно, единственный случай, который мы здесь можем привести, это филиалы в Казахстане, в Киргизии, Московского государственного университета. Но вообще говоря, вот эту вот идею позиционирования в разных странах со своими программами, продвижения программ, продуктов, конечно, мне кажется, что одним из сегодня проблемных аспектов, и здесь дело не только в языках или недостатке опыта, мне кажется, что это стратегический дефицит самих вузов в позиционировании себя в мире, в будущем этого мира, в тех типах университетов, которые могут быть на вот этих рынках. Вообще говоря, нашим вузам во время кризиса были созданы достаточно льготные условия для того, чтобы их защитить и от финансового кризиса, и от падения платежеспособного спроса, и от сокращения численности обучающихся. Но сейчасшние решения вузов – это скорее опять стратегия как бы выживания, защиты себя, защиты своей институциональной ниши, в которой они были, боязнью ее потерять. Второй момент, который бы хотелось отметить, и который, мне кажется, довольно серьезный, что даже наши лучшие вузы, если развивают сеть филиалов, то, как правило, позиционируются наоборот, на рынках с более низким качеством образования, с более низкими требованиями. В этом смысле это идет понижение, а вовсе не повышение. Это мотивирует просто экстенсивному такому росту без всякого продвижения в конкурентоспособности и в качестве. Вообще-то это вот идеология, что не бывает внутри страновой национальной науки, не в этом смысле теперь и университетов, она, конечно, вот здесь вот не овладела. Второй момент, который бы здесь хотелось подчеркнуть, это довольно сильное отставание вузов от встраивания в амбициозные инвестиционные проекты, в которых действительно есть нужда и в современных кадрах, и в новых программах, которые могли бы это делать. Таким образом, вот это, скажем так, сегодня не встраивание вузов, как структурных партнеров, серьезных партнеров в решении масштабных инвестиционных проектов, мне кажется, что тоже делает их, скажем так, скорее аутсайдерами, чем лидерами. И последний момент, на котором хотелось бы сфокусироваться, он вырастает из всех аспектов, которые мне вот виделось и представлялось. Это и то, как идет объединение вузов, исключение Высшей школы экономики, которая вот сейчас уже объединилась с МЕМом, Институтом электроники, все остальные, это, в общем-то, объединение по отраслевому принципу. И в этом смысле вот то, что мне сейчас видится, и тоже я считаю, что это проблема, потому что это объединение не по общим стратегическим планам, не по новому позиционированию, а это объединение, это изменение ландшафта идет опять по индустриальному контуру, и это на самом деле закрепляет индустриальную модель вузов, которая, мне кажется, сегодня не соответствует вызовам экономики и развития общества.
Это была Ирина Абанкина. Разговор о том, как изменился ландшафт высшей школы в России, мы продолжим в следующем выпуске «Классного часа». Сегодня итоги вступительной кампании 2012 года представляли заместитель проректора Дальневосточного федерального университета Игорь Сопа, проректор МСИ Виталий Минашкин, ректор МИРЭА Александр Сигов, ректор финансового университета Михаил Искендаров, ректор РГГУ Ефим Пивовар, ректор театрального училища имени Щепкина Борис Любимов. Вела программу Тамара Лиленко. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру, разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.